Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о самых нелепых фейках о космосе. 9-я планета Солнечной системы уничтожит жизнь на Земле. В апреле 2016 года издание New York Post написало в Twitter: «Недавно открытая планета уже в этом месяце может уничтожить Землю». Газета имела в виду гипотетическую 9-ю планету на краю Солнечной системы. Ученые предполагают возможность ее существования, потому что это могло бы объяснить наклоны орбит некоторых транснептуновых объектов, например, Седны и другие непонятные явления в поясе Койпера. Правда, пока что планета 9 или планета X, как ее еще называют, не обнаружена. В видео, которое подготовила New York Post, говорилось, что планета 9 будет влиять на астероиды в поясе Койпера, направляя их своей гравитацией в сторону Земли и в конечном счете уничтожит жизнь на ней. Похожая псевдонаучная теория была популярна и ранее. Планета X, называемая конспирологами Нибиру, ставшая притчей во языцах, якобы должна была в 2012 году сблизиться с Землей и разрушить ее своим гравитационным влиянием. Однако это глупость. По словам астронома Майка Брауна из Калифорнийского технологического института, даже если планета 9 существует, угрозы для Земли она представлять не может. Расстояние, разделяющее нас, невообразимо велико, и этот объект к нам никак не приблизится.
Китайцы не смогли найти следов высадки американцев на Луне.
В 2019 году на Луну сел китайский зонд Чанъэ-4, который заодно привез с собой второго нефритового зайца – маленький луноход на шести колесиках. Он изучил грунт в кратере фон Карман, найдя там оливин – зеленый минерал, замерил уровень радиации, наделал снимков, продемонстрировал всем величие Китайской Народной Республики и благополучно отправился в спящий режим 22 декабря 2020 года. Вот только есть одна проблема. Чанъэ-4 не обнаружил на Луне следов присутствия американских астронавтов. А их высадок, на секундочку, вроде как было 6. Вывод 1. Американцы на Луну не летали. Эта новость появилась в интернете в начале 2019 года и распространилась в том числе и по русскоязычным новостным порталам. Впервые она была замечена на сайте worldnewsdailyreport.com, но вряд ли этому ресурсу стоит безоговорочно верить. Это сайт с шуточными новостями, полный заголовков в духе «Убийца-каннибал за последние 7 лет зарезал и съел 23 доставщика пиццы, 6 свидетелей Иеговы и 2 почтальонов, и мужчина из Техаса признался, что похитил 79 человек, чтобы вводить им ректальные зонды». Чанъэ-4 сел в кратере фон Карман, а он расположен на обратной стороне Луны, куда Аполлоны не летали. Ничего удивительного, что луноход следов высадки там не заметил. Это все равно, что пытаться найти Красную площадь, обыскивая Бразилию. И да, если на то пошло, следов посадки советских луноходов Чанъэ-4 тоже не находил. Но это не повод утверждать, что их не существовало.
Гагарин не первый космонавт.
Как всем известно, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, попавшим на околоземную орбиту. Он взлетел на корабле «Восток-1», совершил виток вокруг Земли и успешно вернулся назад. То, как лихо Советы запустили человека в космос с первого раза, породило на Западе гору конспирологических теорий. Якобы Гагарин был не первым человеком, отправленным на орбиту, а первым выжившим. До него туда якобы летали Алексей Ледовских, Сергей Шиборин, Андрей Митков, Мария Громова, Геннадий Заводовский, Иван Кочур, Алексей Белоконов, Алексей Грачев, Геннадий Михайлов и еще десяток другой космонавтов. Все они погибли во время полетов, но советская пропаганда якобы скрывала это, чтобы не терять лица на мировой арене. Правда, на деле оказалось, что Заводовский, Кочур, Белоконов, Грачев и Михайлов были только испытателями космической техники на Земле и в космос никогда не отправлялись. А имен Ледовских, Шиборина, Миткова и Громовой в отряде космонавтов вообще нет, как и упоминания о таких людях в архивах Минобороны. Более того, на кораблях, на которых они якобы погибли, в реальности летали собаки. Вообще, предположения о том, что Советы втайне запускали людей, но делали это неудачно, появлялись в прессе еще до полета Гагарина. Руководитель отряда космонавтов Николай Каманин написал об этом в своем дневнике 12 февраля 1961 года. После пуска ракеты на Венеру 4 февраля многие на Западе считают, что мы неудачно запустили в космос человека. Итальянцы кажется, даже будто бы слышали стоны и прерывистую русскую речь. Все это совершенно беспочвенные выдумки. На самом деле мы упорно работаем над гарантированной посадкой космонавта. С моей точки зрения, мы даже излишне осторожны в этом. Полной гарантии успешного первого полета в космос не будет никогда, а некоторая доля риска оправдывается величием задачи. Я с Королевым и Келдышем договорился о том, что до полета человека в космос должно быть осуществлено не менее 2 подряд полностью удачных полетов кораблей с манекенами.
МКС не настоящее.
Мы уже рассказывали о плоскоземельщиках, людях, которые верят в то, что наша планета на самом деле имеет форму диска. И под множеством видеороликов на YouTube, посвященных исследованиям космоса, можно нередко найти комментарии в духе Международной космической станции «Не существует». Все космонавты-актеры, а видео с МКС для создания эффекта невесомости снимают в бассейне или в пикирующем самолете. Правда, люди, пишущие это, никак не могут объяснить, зачем кому-то так заморачиваться. Но подобные заявления не выдерживают никакой критики. Во-первых, вы можете просто-напросто разглядеть МКС, потому что это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Станция находится очень близко, примерно в 400 километрах от Земли. Достаточно будет бинокля, а многие так и вообще умудряются заметить ее невооруженным взглядом. НАСА даже выпустила руководство для фотографов-любителей, желающих сделать снимок станции. Узнать, где она находится в данный момент, можно с помощью интерактивной карты Spot the Station или мобильного приложения ISS Detector. Во-вторых, в программе по развитию МКС участвует 15 стран. За всю историю существования станции на ее борту побывало 242 космонавта, в ее обслуживании задействованы десятки тысяч людей. И поверить в то, что НАСА умудрилась подкупить, запугать или обмануть такое количество народу, довольно непросто. Кроме того, исследования на МКС проводили сотни независимых научных организаций и институтов. В-третьих, разговоры астронавтов МКС по радиосвязи неоднократно принимали радиолюбители, в том числе и наши соотечественники. Существуют даже инструкции, как это сделать. В-четвертых, рассуждения о том, что кадры с МКС снимают в бассейне или пикирующем самолете, тоже лишены смысла. Взгляните, например, на пару видео, сделанных астронавтами. Первое от Эндрю Моргана и Луки Пармитано, второе от Суниты Уильямс. На ролике видно, что они явно не в бассейне плавают. Слишком уж много болтают для людей, находящихся под водой. А искусственная невесомость, создающаяся в пикирующих самолетах, длится всего пару десятков секунд, чего явно недостаточно для создания таких видео. Да и в самолетах несколько теснее, чем на МКС. Кстати, вот вам интересный факт. Самолеты для имитации невесомости американские астронавты шутливо называют «Vomit Comet» — «блевотная комета». Сами догадайтесь, почему.
Ракеты SpaceX тоже не настоящие.
Если вам недостаточно теории заговора про МКС, вот еще одна. Как всем наверняка известно, Илон Маск – мошенник, который никогда бы не смог изобрести ничего стоящего, то есть летающего. А значит, и ракеты его компании SpaceX – грандиозная подделка. На видео посадок ступеней их якобы спускают на тросах перед камерой, а иногда не утруждаются и просто прерывают трансляцию. А потом показывают стоящую на барже ракету, как во время первого пилотируемого запуска в мае 2020 года. Совсем обленились. На самом деле доказать, что ракеты SpaceX действительно летают и ни на каких тросах не спускаются, довольно просто. Да и вообще за этим наблюдает много посторонних зрителей. Что касается частого прерывания прямых трансляций посадок с барж, тут все просто. Баржу трясет в этот момент, сигнал направленной антенны сбивается. Приходится ждать, пока корабль вернется в порт и можно будет забрать записи с камер. А еще как-то раз пользователи интернета заметили мышь, крадущуюся по соплу второй ступени Falcon, летящей в космосе. Правда, при ближайшем рассмотрении она оказалась куском замерзшего кислорода, который стравливается из клапанов двигателя.
И Тесла, отправленная в космос, не настоящая.
Кстати, еще кое-что о SpaceX. 6 февраля 2018 года компания испытала свою первую сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. В качестве макета полезной нагрузки она запустила куда-то в сторону пояса астероидов между Марсом и Юпитером автомобиль Tesla Roadster, принадлежавший лично Маску. После этого в интернете стали появляться слухи, что видео с Roadster в космосе – подделка, потому что машина на ней выглядит слишком нереалистично, как будто ее кто-то дорисовал в фотошопе. Специалист из экспертной группы американского химического общества Рик Саклебен поясняет, что цвета в космосе выглядят не совсем так, как на Земле, потому что там отсутствует атмосфера. Свет, отражающийся от объектов, не взаимодействует с частицами воздуха, поэтому цвета выглядят резче. Именно поэтому автомобиль смотрелся слишком уж четко, так что что даже Маск пошутил. Выглядит как-то фейково.
У нашей Земли есть двойник, заслоненный Солнцем.
Антиземля или противоземля – гипотетическая планета, якобы находящаяся за Солнцем на той же орбите, что и наша. Ее еще называли Антихтоном, Глорией, Гором или Вулканом. Ее существование предположили еще античные философы – пифагорейцы, и она по сей день мелькает в различных конспирологических и уфологических теориях. Там якобы обитает некая инопланетная цивилизация, возможно, копия нашей или гораздо более развитые зеленые человечки. Одного странного парня по имени Трумэн Битурум туда даже на летающей тарелке возили в 1952 году. В пути он еще умудрился закрутить роман с капитаном корабля, женщиной-гуманоидом по имени Аура Рейнс. Естественно, тогда айфоны еще не лежали в кармане у каждого, поэтому селфи с ней Трумэн не сделал. Но жена от него, тем не менее, ушла. Вот только современные исследования ясно дают понять, что никакой противоземли не существует. Во-первых, она оказывала бы гравитационное влияние на другие планеты, которые можно было бы обнаружить. В конце концов, существование Нептуна открыли благодаря математическим расчетам еще до того, как увидели его в телескоп. Во-вторых, пара спутников NASA Stereo, запущенных в 2007 году, чтобы посмотреть, что там за Солнцем собственно творится, никаких планет в третьей точке Лагранжа не обнаружила.
Периодически Марс на небе становится размером с Луну.
В далеком 2003 году по интернету гуляло пересылаемое электронное письмо, в котором говорилось, что 27 августа этого же года Марс будет размером с полную Луну, а то и больше. И это можно будет увидеть даже невооруженным глазом. С тех пор это сообщение время от времени всплывало в медиапространстве. И множество людей искренне верили, что в энное время Марс при рекордном приближении к Земле становится размером с наш естественный спутник. И несмотря на то, что в письме упоминалось, что такое событие происходит раз в 60 тысяч лет, в соцсетях регулярно обещают возможность наблюдать его чуть ли не каждый год. Так вот, это чушь. Видимый размер Марса никогда не сравнится с Луной, потому что красная планета слишком далеко. 27 августа 2003 года Марс и правда приблизился к Земле на расстоянии в 55,7 миллиона километров. Это было рекордное сближение за последние 60 тысяч лет, хотя вообще противостояние, позиция, при которой Марс и Земля расположены ближе всего, выстраиваясь в линию, случается раз в 15-17 лет. И последнее было в 2018 году. Однако даже тогда Марс выглядел просто как красная звездочка на небе.
На Марсе есть скульптура лица, видимая с орбиты.
Кстати, еще кое-что о вожделенном пункте стремления Илона Маска. Вы наверняка слышали о марсианском сфинксе. Огромные каменные физиономии, торчащие в районе Кедонии, область в северном полушарии Марса. В интернете несложно найти его фото. Это настоящий снимок, который в 1976 году сделала исследовательская станция НАСА «Викинг-1». Многие псевдонаучные издания приняли это за доказательство существования на Марсе цивилизации. В конце концов, инопланетяне, отгрохавшие статую, которую из космоса видно, а затем сгинувшие в песках, это здорово. Вполне в духе научной фантастики Рэя Брэдбери. Но, увы, все испортили автоматические станции Mars Global Surveyor и HRSC. Они сфотографировали лицо в лучшем качестве, и оказалось, что это всего лишь унылый холм. А на снимках «Викинга-1» просто свет не так падал.
В зоне 51 хранятся инопланетные технологии.
Зона 51 – это такая база ВВС США, расположенная в штате Невада. В 2019 году почти 3 миллиона человек, скоординировавшись в Facebook и на Reddit, собрались штурмовать базу. Зачем? Потому что там находятся подобранные американскими военными летающие тарелки и изучаются найденные на них внеземные технологии. А еще содержатся в плену настоящие инопланетяне. И на все это добро страсть, как хочется посмотреть. Пользователь Facebook Мэтти Робертс, который первым предложил штурмовать зону 51, писал так: «Мы все встретимся у туристического места Alien Center, зоны 51, и скоординируем наш вход. Если мы побежим так же, как Наруто, то сможем двигаться быстрее, чем их пули. Давайте посмотрим на инопланетян». Штурм, естественно, не получился, потому что на него пришла всего пара тысяч человек, и они ограничились пикником у ворот базы. Но даже если бы их пропустили на охраняемую территорию, ничего интересного они бы там не увидели. База используется как полигон для экспериментальных военных самолетов, и людям, далеким от авиации, покажется скучной. Светящиеся объекты, которые периодически замечали над базой с 1955 года, это самолеты-шпионы Lockheed U-2 и А-12 Oxcart, в чем признались военные. а отраженный от титановых фюзеляжей этих машин свет легко принять за летающую тарелку. ЦРУ рассекретило часть документов базы еще в 2013 году, так что теперь в инопланетян в зоне 51 могут верить только самые отчаянные фанаты фильма «День независимости».
Звезды, которые мы видим, давно погасли.
Как известно, скорость света составляет почти 300 миллионов метров в секунду. Этого, мягко говоря, недостаточно, чтобы пересекать огромные космические расстояния мгновенно, поэтому мы видим объекты в небе с некоторой задержкой. Например, Солнце мы наблюдаем с задержкой 8 минут 17 секунд, потому что именно столько времени требуется его свету, чтобы добраться до нас. А другие окружающие нас звезды мы и вовсе видим такими, какими они были в далеком прошлом, поскольку нас разделяют десятки, сотни, тысячи, а то и миллионы световых лет. Именно поэтому очень часто можно слышать утверждения вроде «большинство звезд, которые мы видим, давно погасли. Мы видим лишь свет, идущий от уже мертвых звезд». Подобные фразы звучат, конечно, очень впечатляюще и поэтично, и заставляют задуматься о том, что ничто не вечно. Вот только это неправда. Подавляющее большинство звезд, которые вы видите, до сих пор живы и продолжают коптить небо. Срок существования желтых и красных карликов, которых в небе больше всего, миллиарды, а то и триллионы лет. В идеальных условиях вы можете насчитать на небе 9000 звезд, видимых невооруженным глазом. Шанс того, что какая-нибудь из них погасла, меньше 1%. Так что подавляющее число звезд над нами живы и прекрасно себя чувствуют. Насколько вообще могут быть живыми шары из плазмы?
Круги на полях, сообщения от инопланетян.
Невероятные фигуры из полегших растений на полях в современной культуре считаются типичным способом инопланетян оставлять послания менее развитым цивилизациям. Что-то вроде надписи «Катя, я тебя люблю» на асфальте, только с размахом, чтобы с самолета было видно. Название таких кругов и других геометрических фигур на полях – агроглифы. Почему же пришельцы с других планет портят фермерам урожай вместо того, чтобы воспользоваться более понятными способами связи? Скорее всего, потому что никаких пришельцев нет. В 1991 году два шутника по имени Дуглас Бауэр и Дэвид Чорли признались, что с 1978 года создали более 200 фигур на британских полях. Из задействованных инопланетных технологий они упомянули только деревянную доску, веревку и моток проволоки. У Бауэра и Чорли появилась целая плеяда подражателей, которые создали еще больше тысячи кругов. Исследователь Джереми Нордкот проанализировал множество подобных феноменов и обнаружил, что все знаки на полях появляются в легкодоступных местах – возле автомобильных дорог, рядом с населенными пунктами и памятниками культурного наследия. Кроме того, среди фигур слишком уж часто попадаются человеческие символы – сердечки, стрелочки, смайлики и прочая ерунда. В общем, все говорит в пользу того, что агроглифы – детище не внеземного разума, а человеческих проказливых ручонок. Большое спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется — «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь. Пока.
Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.